Новелла «Виолетта». Эпиграф. В мире чувства есть лишь один закон – составить счастье того, кого любишь. Стендаль. Дарья Михайловна, одолжите, пожалуйста, солененьких огурчиков, а то Вовчик скоро придет на обед, а у меня к жареной картошке ничего нет. Просительница, молодая соседка по квартире Виолетта, жена младшего лейтенанта Володи Чернокнижникова, переминается у порога с ноги на ногу, держа в руках маленькую мисочку. Дарья Михайловна Генина слывет в военном городке отменной хозяйкой, у которой в сарае на всю зиму заготовлено 4 бочки с разными соленьями, огурцами, капустой, помидорами, грибами. Ее муж, капитан Александр Генин, очень гордится своей супругой, и на праздничные застолья, которые почти всегда организовываются в складчину, традиционно ставит на общий стол большие тарелки с вкусными разносолами. Гости с удовольствием уплетают маленькие хрустящие огурчики, лакированные красные помидорчики и после энного количества выпитых стопочек активно гоняют по тарелке скользкие, аппетитные маринованные маслята и соленые рыжики. Дарья Михайловна с пониманием смотрит на молодую женщину, молча накидывает телогрейку и направляется к сараю. Спустя несколько минут счастливая Виолетта несет в руках спасительную снеть для своего Вовчика. В это же время стремительной походкой в общий коридор заходит капитан Генин. Он торопится домой на обед. Замечает идущую впереди себе молодую соседку, учтиво здоровается, примечает аппетитно торчащие из мисочки соленые огурцы, недоумевает. Откуда она их несет? Ведь все знают, что пока что кулинарный опыт жены лейтенанта позволяет ей приготовить лишь яичницу и жареную картошку. Дарья Михайловна, поправив деревянные кружки на бочках-кормилицах, не спеша возвращается в квартиру. Капитану все понятно без допроса своей половинки. Недаром войну служил в разведке. Доедая вкусный наваристый борщ, он без злобы, но как бы больше для порядка, бурчит об излишней доброте своей жены, назидательно втолковывает, чтобы она не развращала молодежь. Виолетта – молодая, здоровая женщина, детей нет. Чем ей заниматься, как не хозяйством, не кухней и готовкой? Обрати внимание, какой затрапезный вид у Вовки. Китель не первой свежести, а гимнастерка, как будто присыпана порохом. Галифе лоснится в отдельных местах. Все обмундирование давно просится в стирку. Резко бросает заключительную фразу своего вердикта. Виолетта – хреновая хозяйка. Жена капитана, наверное, из чисто женской солидарности, пытается защитить молодую супругу Вовки. Ну, разошелся. Где ей было учиться хозяйничать? Ведь ее родители – артисты, часто уезжали на гастроли, а дочка оставалась на попечении бабушки в Одессе. Где она могла научиться готовить? Бабушка, как могла, компенсировала родительскую любовь, создавая домашний уют, окружая заботой единственную любимую внучку. Главной и обязательной задачей воспитания ребенка бабушка и родители считали ее учебу в общеобразовательной школе и посещение занятий по музыке и пению. А ты говоришь. Глава семейства недовольно морщил лоб, внутренне с чем-то соглашался, но свое мнение не менял. Однако теперь уже немного мягче возражал. «Ой, не говори, Виолетта – никудышная хозяйка. Небольшая воинская часть с немногочисленным населением, со строгим военным распорядком, своими внутренними правилами напоминала сплоченный монолитный организм, где даже дети, наследуя мораль взрослых, воспитывались в духе личной ответственности за порученное дело, где офицерская честь была неразрывно связана с честью семьи. В этом микромире законы жизни зиждились на порядочности, взаимном доверии, честности и взаимовыручке. И все потому, что коллектив части на 70% состоял из офицеров-фронтовиков, бывших боевых офицеров, которые, пережив чудовищную войну, с благодарностью к матушке судьбе, что остались живы, теперь в мирное время достойно и ревностно несли свою службу. В небольшой части жизнь каждой семьи была как на ладони. Поэтому, когда из отпуска младший лейтенант Володя Чернокнижников привез из родной Одессы жену-красавицу Виолетту, это стало настоящим событием. Внимание офицеров и их жен привлекла приятная внешность южанки, а ее редкое имя Виолетта, что в переводе с латинского означает «фиалка», сразу наделило женщину, носившую его, каким-то чувственным, загадочно-романтическим ореолом. Володя звал ее очень нежно и лаконично – Лето. Она же трансформировала его имя в ласково-снисходительное – Вовчик. Многие молодые офицеры заглядывались на жену Чернокнижникова и не только ценили ее красоту, но и талант. Виолетта обладала грудным меццо-сопрано. Ни один концерт художественной самодеятельности не проходил без шумных оваций, адресованных прекрасной исполнительнице романсов. Офицерские жены, наоборот, усиленно искали недостатки в красавице. Проходило время, и соседи с любопытством наблюдали за семейной жизнью счастливой четы. Совершенно непонятным, чуждым и загадочным для всех был их стиль жизни, привнесенный Виолеттой в устоявшийся и непоколебимый повседневный порядок обитателей городка. Ее внутренняя раскованность, романтическая натура, какое-то цыганское свободолюбие, неподчинение внутренним законам общества были ее жизненной нормой. Оказалось, что Виолетта унаследовала от родителей артистов не только яркую внешность, талант, чувство юмора, но и уклад их жизни, присущий их профессии. Ее утро начиналось не ранее 11 часов с усердной распевки. Можно было по звукам, доносившимся из квартиры молодожена, с уверенностью утверждать, что до полудня оставался 1 час. По общему коридору лились озвученные ноты до, ре, ми, фа, соль и совершенно непостижимые звукосочетания ля, а, па, тря, а, ля, део, а, иль, ды, и, о. Эта музыкальная фраза распевки повторялась 7 раз, прокатываясь по лесенке нотного стана, то вверх, то вниз на 1 ноту. Не все обитатели дома понимали важность и назначение утреннего ритуала. Зачем ей это надо? Лучше бы научилась борщ варить. И еще одно пристрастие было у одесситки. Запойное чтение французских дамских романов. Где и как, каким непостижимым образом в ту строгую, совершенно не эротическую, не сексуальную эпоху она доставала их. Впрочем, о тайне их приобретения нетрудно было догадаться. Ведь в ее родной Одессе на привозе, как тогда шутили, можно было при желании купить даже атомную бомбу. После распевки Виолетта приступала к приготовлению обеда для своего Вовчика. Бывало, что романы о любви так захватывали впечатлительную душу читательницы, что ей срочно приходилось напрягать ум, включать всю свою природную фантазию, чтобы избежать разоблачение любимым супругам ее праздного времяпровождения и за 20 минут срочным образом готовить обед. Мечтательную и возвышенную Виолетту почти всегда выручали прозаически реальные сало, яйца и картошка. Владимир рос у тетки сиротой, к марципанам не привык, поэтому безыскусный обед красавицы жены воспринимал как нормальное явление. А Виолетта часто вспоминала любимое бабушкино блюдо – нудли по-одесски, которые она так и не научилась готовить, о чем сейчас очень сожалела. В их отношениях доминировало чувство любви, и это было для них главным. Они не любили, они просто обожали друг друга. Время текло по своим непреложным законам, а семья молодоженов не пополнялась. Виолетта мечтала о ребенке, на улице с нежностью заглядывая в детские коляски, представляла своего розовощекого бутузика. Любовные восторженные отношения между прежде горячо любимыми молодыми людьми постепенно остывали. Их семейная жизнь стала осложняться систематическими скандалами, прямым следствием частых выпивок лейтенанта. Прожив вместе 7 лет, супружеская пара распалась. По медицинским заключениям, вытекавшим из множества произведенных обследований, рождение ребенка у супругов было невозможным по причине перенесенной Володей еще в детстве инфекционной болезни – свинки, оставившей свой коварный след в судьбе уже взрослого мужчины. Виолетта возвратилась к бабушке в Одессу, а Владимир запил горькую. Позже его перевели на другое место службы. Больше никто о нем ничего не слышал. Прошло 25 лет. Дарья Михайловна отдыхала летом в одном из одесских санаториев. В воскресный жаркий июльский день, прогуливаясь по французскому бульвару, женщина, наслаждаясь последним днем пребывания на гостеприимной черноморской земле, решила присесть отдохнуть на скамейку. Вдыхая целительный морской воздух, с удовольствием слушала шум, доносившегося издалека прибоя. Ее сознание, как объектив фотоаппарата, пыталось запечатлеть прекрасную южную природу. Женщина внимательно осматривала все, что ее окружало. Потом закрывала глаза, как будто пыталась в памяти зафиксировать увиденное. На соседней скамейке, метрах в 10 от нее, расположилось в полном сборе святое семейство. Элегантная, интеллигентного вида женщина, примерно 45-50 лет, в широкополой шляпе, украшенной искусственной магнолией, симпатичный кареглазый мужчина, с красиво сидеющими висками, а с ними рядом молодая пара с детской коляской. Молодые, видимо, куда-то очень спешили. Мама малыша – Азалия. Именно так называл свою жену молодой человек. Давала последнее наставление бабушке, даме в красивой шляпе. По их поведению было понятно, что в данный момент молодые родители спешили вырваться на волю в долгожданную увольнительную, с легкой душой оставляя свое драгоценное чадо на надежных предков. Дарья Михайловна опять закрыла глаза. Теперь она ощущала легонькое дуновение ветерка, слышала шелест листвы. Женщина невольно стала свидетельницей беседы людей, сидящих невдалеке. Ей показался знакомым приятный тембр женского грудного голоса. Дарья Михайловна открыла глаза, внимательно посмотрела на симпатичную пару. В этот момент дама четко произнесла: «Вовчик, достань из моей сумочки носовой платок. Я хочу вытереть Юрочке носик». Мужчина, тут же исполнив просьбу, протянул женщине платочек и произнес: «На, лето, держи». От неожиданности Дарья Михайловна привстала, напряглась. Таких совпадений быть не может. Это они, Виолетта и Володя Чернокнижниковы. Но как это понимать? Они вместе? Тогда вся воинская часть скорбела по поводу их развода, ведь все знали об их большой любви, и тем трагичнее воспринимали их разрыв. Потом была волнительная встреча людей, которые не виделись четверть столетия. Теперь же здесь, в теплом, благодатном краю, их объединяли дорогие сердцу воспоминания, которые сегодня напоминали прекрасный период их жизни – молодость. В гостях у Владимира и Виолетты Дарья Михайловна узнала о том, как дальше сложились их судьбы после развода. Лейтенант на новом месте службы был очарован незамужней 30-летней буфетчицей Мариной. Красавица-одесситка тоже недолго была одна. Ровно через год она вышла замуж за капитана второго ранга. Еще через год родилась дочь Азалия. Любила ли она бравого капитана, она и сама толком не знала. Хотелось семьи, стабильности и очень-очень детей. Виолетта прожила с капитаном только 5 лет. Ее супруг трагически погиб в автокатастрофе. Чернокнижников, окончательно спившись, был уволен из рядов советской армии. Да и жене Марине он таким оказался не нужен. Приехав к старенькой тетке в родную Одессу, понимая, что гибнет, не обладая достаточной решимостью, чтобы противостоять пороку и укрепить жизненные ценности, он приложил все усилия, чтобы разыскать свою Лету, женщину, которую все эти годы помнил и продолжал любить. Через паспортный стол разыскал родителей Виолетты. Узнав, что она вдовела и одна растит дочь, на следующий день явился к ней с огромным букетом алых роз и упал перед любимой на колени. Просил о помощи. Ведь на всем белом свете у него не было ближе и роднее человека. Увидев Вовчика в затрапезном состоянии плоти и духа, Виолетта отреагировала на его исповедь чисто по-женски, дала волю слезам. Нахлынувшие воспоминания рвали душу на части. Вмиг вспомнилось все. И небогатая свадьба, и наспех бабушкой, перешитой из маминого платья подвенечный наряд, и счастливое, трепетное начало их совместной жизни в военном городке. А сейчас? Что с ним случилось, с ее Вовчиком? Глядя на него сегодняшнего, она понимала причину, трагедию его жизни. Выхолощенное чувство мужского начала. А взамен ощущение бессилия и несостоятельности. Как стебли вьюнка, в женщине переплелись 2 чувства – жалость и любовь. Но именно любовь подвигла Виолетту на стезю спасения прежде любимого, а сейчас опустившегося страдальца. И потому для нее вдвойне дорогого человека. Она усиленно думала, как ему помочь, чтобы вывести потерянного в пространстве и времени несчастного Вовчика из замкнутого круга отрешенности, психологического коллапса. Лечение от алкоголизма, психологическая поддержка, нежность и забота любящей женщины сделали свое дело. Вскоре Владимир обрел душевное равновесие и покой. Жизнь перед ним ставила новые цели и задачи, радикально отсекая устоявшиеся мерзкие привычки. Он менялся на глазах. Теперь его окружали 2 нимфы с волшебными прекрасными цветочными именами. Они приняли его, поверили ему, и подорвать их веру в счастливое будущее их семьи он просто не имел права. Странно, но вопреки всем законам генетики, обычно дочь больше похожа на отца, а сын на мать. Дочь Виолетты, Азалия, была как две капли воды похожа только на свою мать. Глядя каждый раз на пятилетнюю девочку, Владимир видел в чертах лица Азалии отражение Леты и больше ничего. Теперь он был полноправным членом вновь сложившейся семьи, чувствовал свою нужность, принимал активное участие во всех судьбоносных событиях их маленькой, но сплоченной семьи. Он сумел расположить к себе душу девочки, стараясь быть для нее достойным отцом. А Виолетта все-таки стала профессиональной певицей. Правда, не на большой столичной сцене, как мечталось, а в областной филармонии, что тоже неплохо. В настоящее время Володя и Виолетта – счастливая семейная пара, которая помогает дочери Азалии и зятю Сергею воспитывать внучка Юрочку. Виолетта по-прежнему начинает свое утро с замысловатой распевки «Ля патриа, ля део», а Вовчик, приготовив кофе для себя и Леточки, с чувством выполненного долга отправляется на службу. Дарья Михайловна, сидя в купе поезда под монотонный стук колес, размышляла: какую приятную новость я везу. Всем нашим знакомым обязательно поведаю о такой невероятной и счастливой истории любви Владимира и Виолетты. Как все будут рады, что они опять вместе. Поистине, любовь творит чудеса.